богатство. Грех ли это? Стоит ли нам к нему стремиться? Или все-таки тяжело богатому войти в Царство Божье? И мы поговорим сегодня и про мамону, и про игольные ушки, про верблюда, обо всем на свете, все, что касается богатства в нашем эфире. Рада, что вы присоединяетесь, и я начну. Начну с того, что слово «богатство» в Библии упоминается 79 раз, именно в прямом смысле, но также очень много еще смысловых, там богатство в виде скота, богатство в виде каких-то украшений, наследств, и так далее. То есть тема богатства в Библии, скажем так, не всегда в негативном свете. Поэтому сегодняшний эфир я буду вносить такой здравый баланс в наше понимание и в наше отношение к деньгам и к богатству. Буквально недавно мы поговорили в эфире о деньгах, мы говорили о наших вирусах, установках и поняли, что, ну, в принципе, деньги на грани выживания, люди еще готовы как-то работать и зарабатывать, но даже боятся думать в сторону того, чтобы денег было много. Поэтому сегодня родилась эта идея эфира, чтобы поговорить и рассмотреть, во-первых, наши страхи, наши опасения, как Слово Божье смотрит на деньги и какая цель денег и цель богатства. Так что надеюсь, вам будет это максимально полезно, интересно и назидательно. Ну что, начинаем? Идем по порядку. Давайте откроем Бытие, самую первую книгу в Библии, самую вообще, с чего все начиналось. Когда Бог сотворил небо, землю, светила, рыбы, когда Он создавал человека, Он дал ему повеление: плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте и владычествуйте. То есть это было 5 этапов владычества. Это было благословение, потому что написано, что благословил Бог человека и сказал ему: плодитесь, размножайтесь, наполняйте, обладайте и владычествуйте. Это не просто слова, которые касаются физического размножения. Да, был этап на земле, когда нужно было землю наполнять физическими людьми. И тогда это повеление было актуально. На сегодняшний день земля наполнена и переполнена. 7 миллиардов человек проживает на сегодняшний день, и это не предел. И сказать, что ограничить это благословение исключительно физическим размножением, это было бы слишком узко, и это было бы не про нашего Бога, великого и всемогущего. Поэтому это благословение имеет масштабы вообще вселенские, это имеет масштабы такого влияния на целый мир. И это первое благословение, которое мы встречаем в Библии и которое касается такого жизни масштабной с Богом, такой очень великой. А дальше мы смотрим второзаконие. Есть прекрасное, мы знаем историю израильского народа, когда Бог вывел израильский народ через Моисея из рабства, из Египта и пообещал вести их в землю обетованную, в землю, в которой течет молоко и мед. Можете себе представить вот прообраз этого молока и меда. Но, кстати, и это является прообразом труда, потому что молоко, оно само по себе не накапает вам, вам как минимум нужны коров, овец, коз, все, кто дают молоко, пасти, вам нужно их доить. То есть это определенный труд предполагает даже молоко и мед. И мед, который добывают пчелы, это, ну, как одни из самых трудолюбивых вообще на земле, которые, ну, просто делают миллионные, миллиардные вообще какие-то трудозатраты ежедневно, чтобы добывать этот мед. То есть земля обетованная — это не о шаре. И Бог вообще наш, Он не про шару, и Он не про какие-то, ну, там, с неба, как говорят, манна небесная. Манна — это тоже был этап. Но давайте обо всем по порядку. Итак, Второзаконие 30, когда Бог говорит: если будешь слушать заповеди Господа Бога твоего, которые я заповедую тебе сегодня, это он через Моисея говорил, любить Господа Бога твоего, ходить по всем путям его и исполнять заповеди его и постановления его и законы его, то будешь жить и размножишься, и благословит тебя Бог твой на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. Это Второзаконие 30:16. Мы сегодня поговорим и про идолов тоже, поэтому молодцы, что вы присоединяетесь. Думаю, будет очень актуально. Итак, мы видим, что какие-то есть определенные условия, которые Бог ставит перед тем, как благословить. Он говорит, что тебе нужно слушать заповеди. То есть слушать, То есть те заповеди, которые Бог говорит, ты должен постоянно наполнять себя, чтобы произошло обновление духа ума. Часто люди приходят в церковь, приходят к Богу, и они просто покаялись, но их жизнь не меняется до тех пор, пока они как будто не загрузят в себя новое мышление. Это новое мышление происходит от нового вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Вы должны загрузить в себя Слово Божье. Я помню, Руслан рассказывал, когда он только покаялся, пришел к Богу, покаялся он у друга на кухне, даже не был никогда в церкви на служении, и ему дали с собой Новый Завет и кассету с прославлением. И он говорит, что до того момента в церковь он пришел где-то через пару недель или месяц, и вот это время он просто читал Новый Завет, говорит, я его вот так вот от корочки до корочки раза 4-5 пропустил через себя, и говорит, когда я уже пришел в церковь, я был готов других учить. Мне это Слово Божье открывалось. Он начинал это понимать. То есть вот эту загрузку Слова Божьего, ее нужно произвести. И это наша ответственность. Поэтому слушать заповеди Бога. Второе, любить Господа Бога твоего. Что касается любви, мы сегодня тоже поговорим, в чем заключается любовь. Помните, давайте сейчас скажу сразу. Помните, когда Петр отрекся от Иисуса три раза, когда он говорит, Господи, я за тебя умру. Он говорит, слушай, еще петух не пропоет, а ты уже три раза от меня отречешься. И потом, когда Иисус уже явился воскресшим своим ученикам, он Петру говорит, любишь ли ты меня? Он говорит, да, Господи. Он говорит, паси овец моих. Он второй раз спрашивает, любишь ли ты меня? Он такой, ну да, Господи, я же только что сказал, люблю тебя. Он говорит, паси овец моих. И третий раз он ему задает этот же вопрос. Он даже опечалился, Петр, что неужели его слова не столь внушительны, но некоторые толкователи говорят о том, что это было как символ, прообраз восстановления Петра. Сколько раз он отрекся, столько раз он его восстановил в том, чтобы в его служении, говорит, паси овец моих. Вот пасти овец, это значит заботиться о людях, вести домашнюю группу, церковь, рассказывать людям о Боге. Это может быть нестандартная группа. Мой контингент людей, я покаялась в церкви, в которой было 99% наркоалкозависимых, не всегда девочкам было комфортно, они такие божьи одуванчики приходили туда, а там такой хард-рок, такой контингент очень был побитых жизнью парней и девчонок, и я поняла, что мне лучше с ними комфортнее проводить где-то в кафе, даже домашние группы, я с ними говорила на интересующие их темы, про успех, про преуспевание, все, что касалось там бизнеса, потом семья подключилась, интересы, я еще была не замужем, но я их уже учила о семейных отношениях, основываясь на Слове Божьем. То есть вот это пасти овец, вот это ваша любовь к Богу. Другими словами, ну как мы можем любить Бога? Вот мы его руки, мы его ноги, и вот это наша часть на земле. Любить его. Мы сегодня будем очень детально, очень подробно рассматривать все местописания и просто пытаться их понять. Будем размышлять, пережевывать это Слово Божье. Хорошо, чтобы оно хорошо у нас усвоилось. Идем дальше. У нас есть на YouTube-канале прекрасный эфир. 13, по-моему, причин называется, чтобы вести почему надо вести домашнюю группу. Вот такая вот есть такой интересный эфир. Поэтому обязательно посмотрите, если вы его еще не смотрели, как вести, зачем вести, нужно ли вести, готовы ли вы вести. Вот на все эти вопросы вы получите там максимум ответа. Идем дальше. Если будешь слушать заповеди Господа, любить Бога твоего, ходить по всем его путям, и исполнять заповеди и постановления его, то будешь жить и размножаться. То есть ходить, исполнять, это является глаголами. Потому что, к сожалению, в христианстве я с этим столкнулась, когда делала бизнес, с тем, что достаточно пассивная аудитория наша христианская. Очень, как бы это ни было печально, очень многие люди, у которых есть бизнесы, работы, они говорят, не-не-не, мне лучше нанять человека неверующего, он придет и сделает свою работу, чем мотивировать какими-то откровениями, великими пониманиями христианина. То есть представьте, насколько мы неправильно понимаем, неправильно трактуем и применяем Слово Божье. Мы не ходим этим словом, мы не живем, мы не исполняем заповеди. Не исполнять заповеди — это не просто «не убей, не укради». Это уровень, ну понятно, это уровень вообще всех людей. Все люди живут на земле, не убивают и не крадут в основном. Но мы себе вот как, понимаете, то есть мы должны делать больше, мы должны жить этим словом, ходить этим словом, применять другими словами все это на практике. Итак, и тогда Бог говорит, что это будет благословение. И читаем 30 главу, 19 стих. «Во свидетели вам призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Очень часто, очень много было вопросов, которые задавали мне в сторис перед этим эфиром. А почему одним Бог дает все, а другим ничего? А является ли богатство как наследство? Может ли это по наследству только передаваться? Если там папа был небогатый, то и сын будет небогатый. И вот такого рода пассивные такие вопросы, а почему одним все, а другим ничего, они показывают такую нашу пассивную позицию. Ребят, истина говорит, что Бог нам говорит, вот я тебе показываю жизнь и смерть, предложил я тебе благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. А богатство, как деньги, финансовая независимость, это является нашей ответственностью. Это мы должны избирать эту жизнь, чтобы жить и чтобы процветать на этой земле. То есть не перекладывайте эту ответственность на Бога. Бог мне не дал. Правда? Если у вас есть вот эта часть тела, это голова, в которой есть мозг. Если у вас есть руки и у вас есть ноги, вы можете делать все. Если вы видите перед своими глазами человека, который достиг в этой жизни чего-то, человека, у которого что-то получилось, кто-то заработал, кто-то отдыхает, вы смотрите на него и говорите, я тоже так могу. Это для меня знак, что если он смог, и я смогу. У меня есть прекрасный эфир про зависть, и там чудесно есть откровение на этот счет, что нам не нужно сидеть и ждать, или завидовать, или что у кого-то больше, у кого-то меньше, а вот мне чего-то Бог не дал. Мы должны брать, идти и делать то, что делает этот человек. То есть смотреть не на плоды его, ага, у него такие плоды, а у меня другие. Плоды. Если вам не нравятся сегодня ваши плоды, поменяйте ваши семена. Это единственное, что вам нужно изменить. И это в ваших руках. У нас будет еще отдельный эфир о словах, которые мы говорим в свою жизнь. Эфир про аффирмации, про карты мечты. Он сюда просто не вместился, поэтому мы на эту тему еще поговорим тоже отдельно. Итак, помните, еще написано, что за смирением следует страх Господень, богатство, слава и жизнь. Как интересно, получается, что смирение и бедность, они не идут как бы логической цепочкой. То есть за смирением следует страх Господень, богатство, слава и жизнь. Я хочу вам просто показать, что Слово Божье, оно не осуждает богатство, оно не говорит, что это плохо. Мы посмотрим те грани, когда это может быть опасная тропинка, и как нам не подскользнуться на ней. Идем дальше. Уровень достатка какой должен быть? Часто верующие говорят, что вот надо, чтобы лишь бы хватало, вот на хлеб с маслом, чтобы хватало, и все, вот все, что сверх, это уже излишество, это уже роскошь, это уже лучше это убрать от нас. Читаем, что говорит апостол Павел Ефесянам 4:28. «Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся». Ну, можете себе представить, что уровень достатка, когда тебе достаточно денег, это когда ты можешь выделять деньги, благословлять нуждающегося. Вау! Это не тот уровень, когда мне не хватает на проезд. Это не тот уровень, когда Бог меня благословил туфлями, потому что мне их не за что купить. Это не уровень достатка. Это наша с вами ответственность. Работать, трудиться, делать все от нас зависящее. Все, что по силам рука твоя написана. Пускай делает, сей, собирай, вот все, что можешь каждый день, ты должен это делать. Ты должен от себя выкладываться на 100%. Чудесная есть цитата, трудись так, молись так, как будто все зависит от Бога, а трудись так, как будто все зависит от тебя. Вот этот баланс, только он является здравым в достижении богатства. Иначе тут Павел говорит, кто крал, впредь не кради. Другими словами, когда человек даже приходит к Богу и вел неправильный образ жизни или или он жил за счет других людей. Теперь он говорит, тебе надо начать трудиться своими руками. Делать руками что-то полезное, ребята. А как найти свое призвание? Делай что-то полезное, что надо людям и что у тебя получается лучше всего. И это не всегда, то есть это будет уровень, может быть, сначала ремесло, когда ты можешь своими руками зарабатывать деньги, но ты должен смотреть дальше, обучаться, развиваться для того, чтобы делать больше. Чем больше ты зарабатываешь, тем больше ты можешь отдавать нуждающимся. В израильском народе и в законе у них даже было четко прописано, это был закон, помогать вдовам и сиротам, чужеземцу, нуждающемуся. Помните, когда Неемень пришла собирала колосья на полях, специально жнецы оставляли для того, чтобы определенная группа людей, незащищенная группа людей, они могли питаться, чтобы они не умерли с голоду. То есть эта помощь, она крайне необходима была тогда. И это был прям закон, они соблюдали его, они никогда не собирали все до последнего колосочка. Всегда было что-то, с чем они могли поделиться. Насколько мы с вами сегодня можем поделиться? Вот если бы это был закон сегодня, что ты обязан, а это закон духовный, он не физический сегодня, но это духовный принцип и духовный закон, что мы отдаем, что мы готовы отдать. Но, к сожалению, что я наблюдаю в христианских группах, часто такой опыт я наблюдала, когда один блогер сделала, говорит, вот напишите в посте, под постом ваши мечты, о чем вы мечтаете, ваши желания, а кто-то возьмет эту мечту, то есть давайте будем такими ангелами друг для друга, у кого-то нужда, у кого-то что-то лишнее, мы друг другом поделимся, у кого-то лишние книги, кто-то любит читать, но у него их нет, кто-то любит платье, но у него их много, кто-то мечтает, но у него их нет и так далее. И вот такой же принцип тоже есть и в христианских, тоже группах, я это наблюдаю. Но вы знаете, насколько большая разница, пропорция тех, кто берет, и тех, кто дает. Вот, к сожалению, помните, написано, что неверующие сыны мира, написано, бывают проворнее сынов царства. Вот, к сожалению, это работает. К сожалению, это так, что сыны мира, они просто идут, они работают, они зарабатывают, и они могут выделять нуждающемуся. Но в нашем христианстве это принято, мы же христиане, но у нас же нету денег, это же стало нормой. Это не должно быть нормой, друзья мои. Норма, говорит Слово Божье, что ты должен трудиться, ты должен делать что-то своими руками и еще другим выделять и благословлять других. А я иногда получаю сообщения рода, о, я смотрю, вы богатые, а можете нам помочь? А вот нам что-то надо. Я не против помощи, друзья. И поверьте мне, мы знаем, как работают эти законы, и мы их исполняем вместе с мужем. Но мы должны занять другую позицию. А что я делаю? Что делают мои руки? Да, у меня тоже есть дети, у меня их трое, и я тоже тружусь своими руками. Я делаю что-то своими руками или своей головой. У нас в христианстве тоже не принято головой работать. У нас только если то руками, да, это труд ценится. Тортик спек, деньги возьми. А если ты головой поработал и какой-то умственный продукт сделал, книгу написал, курс запустил, ой, нет, тут что-то уже неладное, это уже мамона. Сейчас доберемся и до этого. Ну что, идем дальше. Поэтому, если ты верующий, ты должен быть лучшим, потому что Бог сказал в своем слове, куда ступят стопы ног твоих, я отдаю тебе. Ой, а если воля Божья? Ой, а надо ли мне начинать бизнес? Слушайте, друзья, Бог уже ответил на все ваши вопросы. Он говорит, куда ступят стопы ног твоих? Вот чем бы ты ни начал заниматься, вот что бы какая идея тебе не пришла в голову, я отдаю тебе эту землю. Иди, завоевывай. Но как помните, написано во Второзаконии, «Я благословит тебя Господь в земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею». С одной стороны, Бог пообещал отдать эту землю. Бог, отдать это, на, вот тебе, возьми. Но он говорит, ага, я тебе землю отдал, иди сражайся. Иди воюй, иди достигай, иди работай своими руками, иди будь лучшим в той сфере, куда ты идешь. А почему я клиентов не могу найти? Потому что ты не профессионал. Потому что на сегодняшний день есть круче профессионалы. Потому что ты не конкурентоспособен. поэтому тебе не платят. Я прошла этот этап в бизнесе, я знаю, что это такое. Я его делала 12 лет, и не все 12 лет мне было сладко, и молоко, и мед у меня были. У меня были этапы, когда ни молока, ни меда, ни денег, ни клиентов. Я думаю, окей, что со мной не так? Я не профессионал, я не могу ответить на все вопросы, я не могу, я не знаю психологию клиента, я не знаю психологию продаж, я ничего этого не знаю. Вывод: кто-то говорил, это не мое, я не умею, и уходил из этой сферы. А я говорила, окей, я сейчас с этим разберусь, что там, кто какие книжки уже написал, давайте почитаем. Давайте читать о лидерстве, давайте читать о продажах, давайте читать об успехе, давайте менять свое мышление. Если я выросла, как родители говорили часто, богато не жили, нечего и начинать, то мои родители, они достигали, они были такими предприимчивыми, они работали, они делали бизнес. У меня был хороший пример. Если у вас его не было, этого примера, берите этот пример в жизни тех людей, кто преуспел и у кого это получилось в жизни. Итак, второзаконие, еще это вызов. На каждом этапе вашей жизни будет вызов от Бога. Написано, что когда ведет тебя Бог твой, мы на второзаконии сейчас хорошенько остановимся, потому что это основа изобилия и основа жизни с избытком, которую Бог для нас приготовил. Когда ведет тебя Господь Бог твой в ту землю, которую Он клялся отцам твоим, Аврааму, Исааку, Иакову, дать тебе с большими и хорошими городами, которых ты не строил, и с домами, наполненными всяким добром, которых ты не наполнял, и с колодезями, высеченными из камня, которых ты не высекал, с виноградниками и маслинами, которых ты не садил, будешь есть и насыщаться, тогда берегись, чтобы не забыл ты Господа, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Это второзаконие 6.10. То есть это Бог говорит об опасности. Опасность богатством всегда существует. Я видела богатых людей, преуспевающих, успешных, которые говорили о том, что у меня есть деньги, зачем мне Бог? То есть они видели физические, реальные деньги, которые влияли, помогали им в жизни. Они могли за эти деньги полечиться, они, может быть, могли купить себе дома, квартиры, машины. И у них пропадала потребность в таком невидимом Боге, который тебя может как-то благословлять, как-то это надо заслужить, как-то надо быть хорошим парнем или девушкой. Это все какой-то долгий такой непонятный процесс. Но, друзья, мы с вами знаем истинного, живого Бога. И это является нашим преимуществом, это является нашим фундаментом, это должно быть нашей основой вообще нашей жизни. У нас выигрышная позиция по жизни с всемогущим Богом, но получается, что люди, которые не знают Бога, но просто впахивают, они успешнее, чем мы, за чьей спиной стоит великий всемогущий Бог. Мы, которые строим на правильном фундаменте, но мы, получается, на их фоне мы вообще проигрываем. Мы сегодня жалуемся, что в системе образования, книжки глупые пишут, программы дурацкие создают, детям ерунду с первого класса в голову вкладывают, ай-яй-яй, вот дьявол такой. Ребят, это просто люди мира, сыны мира, а не проворнее сынов царства. Мы с вами сидим и закапываем свои таланты в прямом и в переносном смысле. Кто-то должен писать книги, кто-то должен создавать программы, кто-то должен писать книги, песни, идти в шоу-бизнес, в бизнес, кто-то должен быть лучшим, влиять на женщин, кто-то должен создавать программы, идти в систему образования, влиять. Это наша с вами ответственность. Бог дал нам эту землю в управление, а мы потеряли рычаги управления. Но это нужно исправлять прямо сейчас. Это начинается с тебя. Что ты можешь сделать? Куда Бог тебя зовет? На что Он обращает твое внимание? Кто-то классно пишет, кто-то классно рисует. Это все для славы Божьей. Это не для тебя. Это для всего мира, который ждет тебя, чтобы ты восполнил их нужды. Идем дальше. Второзаконие 8.10 говорит: когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа. То есть это мы сейчас обговорим с вами средства против вот этой надменности. Написано, чтобы не надмилось сердце твое, да, что благословляй Господа, первое. То есть тебе нужно всегда благословлять, всегда славить Бога. Это твое и личное время, и это твой стиль жизни. То есть это первая защита от богатства, которая будет пагубно на тебя влиять. Дальше, 11 стих. «Берегись, чтобы не забыл ты Господа Бога твоего, не соблюдая заповеди Его и законы Его». Вот, давайте разбираться, какие законы, какие заповеди, что я должен исполнять, какие повеления Бог говорит. Бог говорит, я тебя пророком над народами поставил, а мы сидим и ждем, когда Бог нам откровение даст, начинать нам бизнес или не начинать. Самолетик в небе пролетит и напишет, Оля, давай, я верю в тебя. И Оля такая, вау, пойду бизнес делать. No, Бог уже все сказал в своем слове. Он сказал, я отдаю тебе эту землю, куда ступят стопы ног твоих. Ой, Бог, а может я не туда наступлю? Да иди ты уже хоть куда-то, я тебе уже отдаю, я тебе уже благословил, я тебе уже все дал. Иди, завоевывай эту землю. Понимаете, что у нас есть сегодня преимущество Слова Божьего, в котором Бог уже все сказал и все совершил. Если раньше народам нужно было ждать, когда пророк лично от Бога услышит Моисею с горы, Бог сказал, он принес и людям сказал, то у нас все это слово доступно. И это называется Библия, друзья. Дальше. Когда будешь есть и насыщаться? Когда у тебя будет много крупного и мелкого скота? Когда у тебя будет много серебра и золота? Когда у тебя всего будет много? Вот это слово «когда»? Оно не говорит, если у тебя будет много, если ты построишь хорошие дома, если у тебя будет много крупного скота, если это вариант, будет, не будет, повезет, не повезет, даст Бог, не даст Бог. У него нет рулетки, он не сидит и не выбирает, кому что дать, а кому чего не дать. То тогда, то есть когда, это говорится о том, что будет этап в твоей жизни на 100%, когда у тебя будет много. Когда у тебя будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то тогда, ну когда это будет? Когда ты пойдешь и завладеешь этой землей, понятно, да? Мы поняли, что это наша ответственность, а не ответственность Бога. Бог уже тебе все сказал в своем слове, а действовать тебе нужно уже прямо сейчас. То смотри, чтобы не надмило сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской и из дома рабства. И вот здесь нам нужно написать для себя, какие я принимаю меры, средства против этой надменности. Написано, чтобы не надмило сердце твое. Первое средство, которое мне помогало, я не могу назвать себя богатым человеком, я просто делюсь своим опытом, ну, как-то в богатом, наверное, в моем представлении, я не Илон Маск, и нет у меня миллиардов, или даже миллионов, или сотен тысяч. Но богатство, я верю, что оно начинается в нашей голове. Итак, первое средство, это была десятина. Когда я только пришла в церковь, мой доход был $1000. Но при этом у меня, я была начинающей, мне было 20 лет, я только-только начинала, ну как бы так, 2 года делала бизнес. Бизнес у меня такой был, который требовал постоянно вложений, потому что меня научили, что в бизнес вкладывается время, энергия и деньги. Три вещи. Времени я вкладывала много, энергия — это знание, профессионализм, опыт работы с людьми и так далее. Вот этого у меня не хватало, и это у меня проваливалась. И тогда оставалось, я это все компенсировала деньгами. Я постоянно брала кредиты, я вкладывала, отдавала, опять вкладывала, опять отдавала. То есть я вот таким образом набирала свой профессионализм, когда я уже становилась таким матерым, опытным лидером, уже и доход начал расти. Но когда я пришла к Богу, у меня было $1000, которую я получала, и мне нужно было их отнести по банкам, раздать все кредиты, все долги, кому я что была должна. И я услышала о законе десятины, и это было $100. Я такая, окей, $100, Бог, не, ну когда будет десятка, я как бы 1000 отдам, без проблем, думала я. Но если я сейчас не буду способна отдать эти $100, вот эти малюсенькие $100, я не смогу потом отдать больше. Это закон, который нужно начать применять со стипендии, с ваших денег детских, которые мы даже детям даем, учим. Что такое десятина? Это те деньги, которые не принадлежат тебе. Это те деньги, которые защищают твое сердце. И это то, что принадлежит, написано Богу. Это не твое. Поэтому десятина начинать с малого. Когда у тебя будет доход 10 тысяч, ты должен довести до автоматизма свои $100, потом $200, потом 300. И поверьте мне, когда это станет автоматом в твоей жизни, я помню, когда моя десятина была такая же, как раньше весь доход в месяц. И вот тогда я поняла, что Бог, это все ты мне дал. Не моими знаниями, не моими силами, не моим профессионализмом. Ты меня благословлял. Для многих благословение — это когда какой-то девушке или какому-то мужчине Бог положит на сердце купить тебе именно ту сумку, о которой ты мечтаешь, и прийти тебе благословить. И на таких историях я выросла в церкви. И мне казалось, что что-то меня Бог не благословляет, Он всех благословляет, только не меня. Потому что у меня сложилось в голове неправильное впечатление, что такое благословение. Благословение – это когда Бог мне дал руки, когда Он мне дал ноги, когда Он мне дал мозги, когда Он мне дает классные идеи, когда Он мне дает дерзновение, когда Он мне дает все свои обетования. Он меня уже благословил. Я уже благословлена для того, чтобы идти, действовать, зарабатывать, достигать успеха и становиться лучшей в той сфере, куда Бог меня призвал. Если ты будешь просто быть лучшим там, где ты есть, ты не сможешь быть без денег. Это как следствие. Деньги никогда не должны становиться вашей целью. Деньги — это вообще ничто, это просто бумажки. Но за ними стоят возможности, за ними стоит ваше здоровье, за ними стоит ваш образ жизни, за ними стоит воспитание или там образование ваших детей, за ними стоит ваш комфорт, ваш отдых, благословение родителей, путешествия вместе и так далее. Кто из вас написал задание, которое я давала в прошлом эфире, написать 100 мечт? 100 мечт, о чем я мечтаю? Ведь мы же столкнулись с тем, что... А зачем нам деньги? А нам-то деньги не нужны, мы святые, мы к деньгам даже дотрагиваться не будем. Ай-яй-яй, деньги — это грязно, деньги — это плохо. И что, к чему мы пришли на сегодняшний день, что мы, христиане, с позицией давать всему миру, Бог говорит, будете давать взаймы всем народам, а сами не будете брать взаймы. А мы такие сидим, а кто меня благословит сумочкой, а кто меня туфельками, я о косметике мечтаю. Это все базовые потребности, которые мы должны зарабатывать, трудиться своими руками, ногами, головами, чем можете. Если вы Ник Вуйчича знаете, Ника Вуйчича, человек, который родился без рук и без ног, и человек, который просто прославляет Бога тем, какой он есть, он мотивирует так людей, что просто... Люди горы переворачивают, он пишет книги, он является мотивационным спикером, ездит по всему миру. Человек без рук и без ног, да стыд и позор нам с руками, с ногами, с мозгами не иметь вообще всего и сотой части того, что Бог для нас приготовил. Идем дальше. Первое средство против надменности – это десятина. Второе – это наши даяния, это наши пожертвования, это то, что мы жертвуем другим людям. И это не десятина, потому что десятина – это то, что вы приносите в тот дом Божий, где вы питаетесь духовной пищей. То есть это ваша поместная церковь, куда вы ходите. Вот это ваша десятина. Пожертвования ты можешь, и церковь сама принимает решение, это ее ответственность, куда распределять. Это часто реабилитационные центры, это помощь людям и так далее. То есть это часть и ответственность церкви. Да, туда идет и аренда зала, и покупка микрофонов, и так далее. То есть все это решает как бы совет и церковь. Мои пожертвования, мои благословения, как я хочу благословлять других людей, я хочу пожертвовать онкобольным детям или поддерживать вдов, поддерживать сирот. Это исключительно мой выбор уже. То есть это моя часть и моя ответственность. У нас на YouTube-канале есть отдельная папка, YouTube-канал называется «Махмудовы», отдельная папка, которая называется «Библейский курс». Мы там очень подробно разбирали и десятину в том числе. Поэтому, если у вас будет больше вопросов на эту тему, вы обязательно посмотрите вот этот эфир, хорошо? Идем дальше. Увеличивать процент на благотворительность, потому что написано тоже в слове, что чем больше ты растешь, чем больше ты зарабатываешь, больше потребляющих, по-моему, это в Экклесиасте где-то написано, то есть всегда ты будешь хотеть больше. И вот когда это довольство, вот этот эфир про минимализм, тоже посмотрите, если вы его не видели, мы говорили о том, как научиться быть благочестивым и довольным. Это наша позиция, это наша позиция во Христе, это то, как мы должны себя вести по отношению к деньгам в том числе. То есть это упражнение. И уже буду ускоряться, у меня так еще много всего. Итак, написано. Вот это мое любимое просто местописание. Это мы тоже продолжаем читать второзаконие. Итак, Бог, который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, скорпионы, места сухие, на которых нет воды, который источил для тебя источник воды из скалы гранитной, когда Бог из скалы воду давал людям, когда Он питал тебя манной в пустыне, которую не знали отцы твои, дабы смирить тебя и испытать тебя. Этапы пустыни будут в жизни у каждого человека. Они могут повторяться, мы все наверняка их проходим или проходили. Но главная задача наша в пустыне не застрять. Друзья мои, в пустыне нужно продолжать идти. В пустыне нужно прекращать роптать. В пустыне нужно перестать вспоминать мясо, котлы, рабство и чеснок. Вот, это, вот эти воспоминания, или смотреть на каких-то богатых, ага, им хорошо. Не нужно бояться той земли, куда ведет Бог. То есть это определенный, почитайте, почему израильский народ, основная масса, не вошли в землю обетованную. И написано, дабы смирить тебя и испытать тебя. Это была проверка, это был определенный этап. Он не был предназначен на 40 лет. По своей вине люди там застряли. И наша ответственность снова-таки, избери, жизнь или смерть, благословение или проклятие, пустыня или земля обетованная. Это наш выбор, друзья. И наш выбор начинается в голове, в нашем мышлении. Чтобы впоследствии написано, сделай тебе добро. И чтобы ты не сказал в сердце своем, моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие. Но чтобы помнил ты Бога, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство. Запишите это, пожалуйста, что Бог не дает богатство, Он дает силу приобретать богатство. Разве это не откровение? Это просто вау, что это наша ответственность. У нас есть сила, и Бог тебе дает эту силу. А что ты с ней делаешь? Тратишь ее на сериалы, на мнимое служение, на тусовки в молодежке, и мы называем это служением. А может, это время сейчас для тебя впахаться, вложиться. Мы на курсе про лайф рассматриваем периоды жизни. Так вот, многие проскакивают, как вот эти кузнецы. Я не знаю, кто там «Лето красное пропело, оглянуться не успела». Кто в сказке проскакал? Стрекоза. Вот, как стрекозы скачем с 20 до 30 лет. В то время, когда нужно набираться опыта, допускать ошибки, получать образование, становиться лучше в какой-то сфере, выбирать сферу, куда тебе идти. В это время мы прикрываемся какими-то мнимыми иногда. Имитацию делаем бурной деятельности в своей жизни. Пропускаем это время. В 30 мы такие, ой, по сторонам, а что же произошло? А ничего? Или в 40, в 50 может произойти то, что мы упустили, неправильно распорядились своими этапами в жизни. Поэтому Бог дает силу приобретать богатство. А вот тебе нужно же включать мозг, куда эту силу направлять, как это использовать в своей жизни. Поэтому Бог дает силы. А почему одним все, а другим ничего? Потому что Бог силу давал всем одинаково. А каждый расходовал ее как мог. Итак, миф про деньги. Часто говорят, что все деньги это зло, все богатые они украли. Если мы видим девушку на красивой машине, то мы, не сомневаясь, говорим о том, что да, девушка любовница богатого дяди, да, она же жена депутата или его там еще кто-то, спутница его. Друзья, это мифы в нашей голове, и это неправильное убеждение и мышление, которое мы блокируем. Мы просто говорим, богатство это там вот все плохие, все нефтяные магнаты, все наворовали, все депутаты. И мы даже не позволяем себе думать о том, что, а что я сделал, а что я могу сделать для того, чтобы стать этим богатым. Давайте идем дальше. То есть нам нужно поменять свое отношение. То есть вот эти мифы про богатство и просто написать себе, почему я так думаю. Вот почему я думаю, что заработать на квартиру, это надо убить всю свою жизнь. Нужно работать дворником 40 лет. Да потому что, может быть, я видел пример в семье, кто-то работал и дворником, и там, или в Советском Союзе, вот дворникам давали квартиру. За 30 лет они получали квартиру. Человек был готов. Но у Руслана была классная проповедь когда-то, дворник это не призвание. То есть дворник это не призвание, это может быть этап твоей жизни, но это никогда не конечный пункт, это никогда не призвание, неважно с чего ты начинаешь и с какое начало в твоем деле, в твоем бизнесе. Смотрим дальше, заботы, написано, не заботьтесь, помните? Давайте про мамону сначала поговорим, вот она, мамона, это же самое любимое, чем мы можем так раз... отмазаться, ай-яй-яй-не-не-не, деньги это мамона, деньги мамона и так далее. Поэтому давайте посмотрим, что говорит нам Библия про это. Итак, что такое мамон? У слова мамон интересная история, я вам ее сейчас зачитаю. Оно происходит от слова верять, впоручать. Когда раньше такое слово было мамон, когда банкиру человек отдавал свои деньги на хранение. То есть мамон это была какая-то ценность, какое-то сокровище, которое человек вверял кому-то для надежного хранения. Такая себе банковскую ячейку относил и сохранял эти деньги. Но со временем это слово стало означать не то, что человек вверяет свои деньги кому-то что-то, а то, во что он верит. То есть из вот этого богатства, из вот этих денег, накопленных, лишних сбережений, начали делать идол, стали писать это даже слово с большой буквы и видеть в нем Бога. Но давайте посмотрим, Псалом 23.1 написано: «Господня земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее на ней, это все принадлежит Господу». То есть вот все ресурсы, все золото, вся нефть, все в этом мире, оно принадлежит Богу. Может нам какое-то время казаться, что это ресурсы человека какие-то, но это все принадлежит Богу. И получается, что мы являемся на этой земле распорядителями этих денег. Вот это откровение и вот это понимание богатства, оно тоже является своего рода защитой. Защитой от вот этого, помните, как защитить себя, чтобы не подскользнуться на этой тропинке богатства, чтобы это не стало твоей мамоной. То есть, когда мы понимаем откровение, что это богатство не мое, оно все принадлежит Богу. И есть две интересные истории в Библии, когда, помните, в Матфея 25:15, когда домовладелец посадил виноградник и отдает виноградарям в распоряжение. Вторая история в Матфея 21 главе, когда Иисус рассказывает притчу, когда хозяин уезжает в далекую страну и раздает своим рабам деньги, слугам своим в распоряжение. Одному один, другому три и пять талантов. И как они их приумножили. Вот эти две истории говорят нам о том, об этом же принципе, что мы являемся распорядителями на этой земле. Мы не обладаем всем этим. Это не наше. Это Бог доверил мне на время в управление. Он мне дал это. И от меня будет спрос, как я этим распоряжусь. Поэтому богатый человек и богатство – это не такая уж большая и удача. Это огромная ответственность. Как мы будем распоряжаться теми деньгами, которые доверил мне Бог? Как я буду помогать тем людям, которые находятся вокруг меня? Как я буду благословлять? Как я их буду инвестировать? Как я их буду приумножать? Это все является большой нашей ответственностью. Поэтому Библия нам не говорит, что деньги – это источник всех зол. Написано 1 Тимофею 6:10: «Корень всех зол – сребролюбие». Сребролюбие – это любовь к деньгам. И хочу вам сказать, что любовь к деньгам, она может быть не только у богатых людей. Многие люди могут не иметь деньги, но им будет казаться, что это именно то, чего нам сейчас не хватает. У нас был этап такой жизни, когда у нас не было денег, когда мы переехали в Америку. Они у нас закончились, скажем так, по-честному. И кто не смотрел наш фильм «Вся правда об Америке», он у нас на YouTube-канале прикреплен прямо сверху, обязательно посмотрите. Мы рассказываем, как мы проходили эти разные этапы жизни, потому что рассказывали об этом, потому что мы прошли их очень быстро. Мы не задержались надолго в этой пустыне. Мы были в пустыне, мы 100%, мы знаем, как там горячо и как там жарко в этой пустыне. Но лучшее, что мы там сделали, нам тогда казалось, что нам нужны деньги. Вот это, если у нас будут деньги, у нас будет все в жизни круто. Но это последнее, что сейчас я, оборачиваясь назад, я понимаю, что именно денег нам там не нужно было. Нам нужен был Бог, нам нужно было искать Бога, нам нужно было понимать время, кто мы, что мы проходим и куда нас Бог ведет. И вот эти только личные отношения с Богом, они нас ускорили на пути этой пустыни. Они нас просто вот провели вперед, и это было просто потрясающе. Поэтому деньги – это не проблема, деньги – это не источник всех зол, но любовь к деньгам – вот это, пожалуй, да, друзья. Написано: «А желающие обогащаться впадают в искушение и сеть, и во многие безрассудные вредные похоти, которые погружают людей в пагубу, ибо корень всех зол есть сребролюбие». Евреям написано 13:5: «Имей нрав не сребролюбивый». В современном переводе сказано: «Будьте свободны от любви к деньгам». Будьте свободны от любви к деньгам. Просто пускай у вас будут деньги. Это неплохо. Это вовсе неплохо, если вы можете ребенка собрать в школу. Это неплохо, если вы можете купить ребенку новый рюкзак. И это совсем неплохо, если вы можете пойти и заняться своим здоровьем. Ходить на курс массажа, может быть, вам нужно полечить зубы, сделать какие-то процедуры для себя. Это совершенно неплохо, если вы будете ездить в отпуск, и ваши дети будут знать, что такое море. Это неплохо, друзья. Это Библия, эти местописания, они не исключают вот этих благословений. То есть за это, за все, говорит Соломон, отвечает серебро и золото. И есть определенные законы денег, которые нужно исполнять. Но первое, нужно трудиться, а потом нужно их там уже благословлять, десятины, сбережения, пожертвования и так далее. То есть это законы, я вам рекомендую прочитать книгу Говарда Дейтона «Деньги любят счет», христианский автор, который прекрасно дает систему, как распоряжаться деньгами, как вести бюджет, как выход из долгов, из кредита, про инвестиции. Очень много он интересного рассказывает. Говард Дейтон «Деньги любят счет». Павел говорил: «Умею жить в скудости, умею жить и в изобилии». Ой-ой-ой, Павел, а что же это такое? Ты ж миссионер, ты же должен жить бедно, ты же только в скудости должен жить. Мне писали об этом. Как же вы будете рассказывать о богатстве, если все люди, которые посвятили себя Богу, которые являются миссионерами, которые несут Слово Божье по всей земле, часто в маленьких селах, их дети и жены, они не видят не то что море, они на грани выживания находятся. Где же тогда Бог? Где же тогда благословение? И здесь я вам тоже хочу, друзья, сказать, что это все происходит, потому что мы, верующие, остановили этот поток благословений. Потому что мы решили, что а, деньги вообще нам не нужны, либо б, если нужны, то не нужны только мне, у нас их настолько мало, что нам едва самим хватает выживать и на уровне выживания находиться. И у нас даже нет откровения о том, что деньги, когда-то я услышала в церкви, это колеса Евангелия. И от того, насколько я и каждый из нас будем понимать, как правильно расходовать, использовать эти деньги, то тогда мы сможем благословлять этих миссионеров. Мы будем сеять в церковь, церкви будут поддерживать миссионеров, они будут платить им достойную зарплату, они будут благословлять, чтобы дети росли на примере своих родителей не в нужде, а в том, чтобы Бог их благословляет. Они делают всей семьей Божье дело, и Бог их благословляет. К сожалению, у нас нет этого откровения. У нас нет откровения, что деньги вообще нужны. Мы базовые свои потребности закрыть не можем. Поэтому мы не можем даже думать о каких-то миссионерах. Посмотрите, как мы, когда проводили этот библейский курс, Руслан давал задание, говорит: придите в дом вашего пастыря и посмотрите его холодильник, и посмотрите, что у него в холодильнике, есть ли у него там продукты, пьет ли он вообще, что едят и что пьют его дети. Вот это наша ответственность. Когда когда Неемия отстраивал стены, и он пришел и сказал, он просто собрал всех старейшин, сказал вообще, что делаете, все те, кто должны были ответственны за Слово Божье, кто должны были заботиться как о церкви, они все разошлись на свои поля. Потому что такой менталитет, я с ним встречалась даже здесь, в Америке, когда говорят: а что это пастор, я же сижу на траке, или я же плитку кладу на коленях, пускай пастор идет работает. А что, что такое слово? Слышишь, языком и я могу. Мы не, вообще люди утеряли ценность Слова Божьего, евангелизации, миссионерства. Что это такое и для чего нам даются деньги? Да для того, чтобы поддерживать этих людей, которые находятся на миссии. Такой баланс. Кому-то Бог дает бизнес, дает ему успех, развитие, способность человека. Есть реально к этому способность. Он идет и развивается. Для того, чтобы поддерживать того, кто все 100% времени вкладывает в служение Богу. И я иногда получаю такие интересные сообщения от молодых парней. Это касается, ну не знаю, это миссионерство. Но часто мне пишет молодежь, которая должна еще работать своими руками, как говорит Павел, которая должна шить палатки, которая должна утром учиться, днем работать, а потом еще служить. Вот этот все в тройном 3D формат должен быть у молодежи. Но молодежь говорит: а я вот тут Богу служить хочу, а давайте вы меня будете поддерживать, вы мне будете каждый месяц зарплату платить. платить. А я буду ходить и студентам буду рассказывать о Боге. Друзья мои, это не тот этап и не тот уровень. Уровень студентам ходить рассказывать, это вы должны делать параллельно. Все, работа, бизнес, развитие и богослужение. Вы все должны делать в комплексе. Вы станете бриллиантами в этом процессе. Вот в этом процессе переплавки, вот в этой пахоте, вот в этом труде. Многие боятся моего слова пахота, говорят, ой-ой-ой, что ж ты заставляешь пахать тут нас, мы ж тут не для этого. Да для этого, друзья, всему свое время. Потому что в 20 время пахать, не в 50. А в 50 уже плоды должны быть. А в 50 уже другой этап вашей жизни будет. На пролайфе мы очень классно эту неделю разбираем. Но это не должно быть ради денег. Это должно быть ради понимания, зачем тебе эти деньги. Напишите список своих 100 мечт. Это вот просто возьмите сферу здоровья и напишите все, что вы хотите о здоровье. Возьмите сферу благотворительности и отношений с Богом. Как, куда вы хотите сеять? Я помню, как мы когда только пришли к Богу, мы такие: Бог, я мечтаю тебе отдавать 90%, а чтобы мне хватало на жизнь 10%. И что? И где эти 90? И где твои 10? Ну, мы так предполагали, так хотели Бога провести, типа, мол, Бог, ты мне дай такие 10, чтобы мне хватало вот так и еще выше. А я тебе 90. Друзья, это навык, и к этому нужно прийти. Это нужно тренироваться. Тренироваться давать. Мы должны быть рукой дающей. Мы должны благословлять. Мы должны народам давать взаймы. Вот наше мышление где должно быть. А не мы должны сидеть и ждать. Ой, что-то благословили. А той сумку отдали старую доносить. Этой платье в пакет принесли. Что-то меня Бог не благословляет. Он тебя уже благословил. Твоими конечностями и вот этими... вот этим расстоянием мозг и извилины. Идем дальше. Экклесиаст говорит: кто любит серебро, тот не насытится серебром. И кто любит богатство, тому нет пользы от этого. И это суета. Умножается имущество, о чем мы говорили, умножается и потребляющее его. Матфея 6:19. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Вопрос не в деньгах, а вопрос, где ваше сердце. Стремиться зарабатывать, это может быть абсолютно, это как, ну, естественная моя материнский или там отцовский инстинкт. Давай оттолкнемся, я говорю, материнский инстинкт. Моя задача позаботиться, как птица кормит птенцов. Я должна обеспечить, вот накормить, напоить. Это моя ответственность, это моя часть. Это не значит, что мое сердце принадлежит уже. Это тонкая грань, я понимаю, но мы не должны бояться этого. Ой-ой, лучше вообще о денег подальше держаться, а то вдруг сердце мое прилепится. Если вы будете давать, если вы будете понимать, зачем вы зарабатываете больше, чтобы давать больше, чтобы сеять больше, чтобы жертвовать больше, чтобы поддерживать людей, миссионеров, какие-то определенные группы людей. Недаром в Библии написано: вдовы и сироты – это особые люди, которые не могли о себе позаботиться сами, которые нуждались в покрытии общины, церкви, служения, в нашей защите. Но, к сожалению, мы не помогаем вдовам и сиротам, мы сами с этим сиротским менталитетом. А сироты, они выходят из детских домов, они такие: а нам должны, нам государство должно квартиру, а вы мне должны суп приготовить на стол, они не приспособлены к жизни. Вот у нас, у крестьян, к сожалению, часто встречается вот такой синдром детдомовский, знаете, когда вот мне все должны, вот я бедная, потому что я христианка, а дайте мне что-нибудь доносить. Друзья, мы должны давать взаймы многим народам, а сами не брать. Мы будем главой, написано, а не хвостом. Нам нужно поменять у себя в голове наше место. И да, если я сейчас еще в хвосте, то что мне надо сделать, куда прийти, чтобы стать в эту голову, чтобы стать первой, чтобы стать лучшей в том, куда я уже пришла, что я начала делать. Я видела много людей, которые 33 компании поменяли, и толку нигде. А кто-то один берет все принципы из Слова Божьего и копает, пока не углубится, и на камне начинает строить, и доходит до истины, до откровения, и применяет свою жизнь. Не раз в неделю я верующая, я вот там благопристойно, не знаю, как там буду благочинно стоять перед, на молитве где-то, на служении, глазками моргать, и не знаю, какой-то вид смирения издавать, а я каждый день своей жизни буду служить Богу и финансами, и бизнесом, буду использовать возможность рассказывать людям о Боге, буду свидетельствовать о Нем. Вот это наша правильная задача. Поэтому правильно, не собирайте себе сокровищ на земле. Ой, нам дом надо, ой, квартиру надо. Но это мы отдельно, мы обязательно хотим с Русланом сделать такой еще эфир, в котором мы поделимся своим откровением о финансах и, в частности, о домах, которые мы не строили, и почему мы считаем, что лично нам, может быть, это не всем нужно, но мы не покупаем дом и не будем его покупать. Почему? Об этом тоже как-нибудь расскажем. Идем дальше. Когда в Матфея, в 19 главе, подходит к Иисусу богатый юноша, и говорит: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему: «Что ты называешь меня благим?» Так сразу попустил немножечко парня, как бы сразу дал, выстроил границы, говорит: «Никто не благ, как только один Бог». Говорит: «Ну, если хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Он говорит: «Какие?» Говорит: «Ну, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит: «Я это все сохранил от юности моей». Он такой прям горд был, говорит: «Что? Что еще мне сделать? Это дан, все, я это уже сделал». А тогда Иисус говорит, он понял его лукавство. Смотрите, в чем оно. Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за мной». Услышав сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. А теперь вернемся раньше. Он ему говорит: заповеди, люби ближнего, как самого себя. Если ты любишь людей, как самого себя, ты будешь отдавать, ты будешь способен давать. То есть богатому человеку труднее, чем бедному, подчинить свою волю Божью. Потому что бедный человек, ему не на что опираться. Он говорит: «Господь, ты моя опора, ты моя защита, ты мое основание». Потому что у него нет другого основания. Ему остается только верить в Бога, только надеяться на Бога. Но у богатого: «Тут у меня дом опора, тут у меня машина, там у меня за плечами банковские счета, как бы, ну я и так нормально стою без вашего Бога». Поэтому да, богатому труднее войти. Но это не значит, что мы не должны быть, зная эти принципы, зная, как работают финансы, зная, для чего нужны эти финансы на земле, чтобы Евангелие процветало, чтобы распространялось, вернее. Вот для этого все надо. И еще говорю вам, Иисус говорит уже дальше, что удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Игольные уши — это не про образ иголки, потому что в Израиле тогда, в Иерусалиме, мы были в этом месте. У меня даже есть фотография этого игольного ушка. Это самые маленькие ворота, в которые можно было войти. Но для того, чтобы пройти ворота в городской стене, каменная была большая стена, и вот такая маленькая дверца такая, нужно было тебе сгорбиться и вот только вот так вот полуприседя пройти сквозь эти игольные ушко называлось это. И, соответственно, верблюда, почему такой прообраз? Потому что верблюды всегда были навьючены товарами. Финики, там всякие ткани, все, что покупали, продавали, это все было навьючено верблюда. И вот верблюд, навьюченный вот этим богатством, сверх, сохранением всего этого, он не мог туда просунуться, он только морду мог свою туда вставить. Поэтому такое сравнение, что если снять с верблюда все богатство, если снять с верблюда все, на что надеется человек, на его финансовое состояние, то поставив его на колени, его туда можно затолкать, даже с его двумя горбами. То есть эта дверца, она достаточно большая, и верблюд туда пролезет. Трудно, без багажа, но пролезет, без багажа, друзья. Мы приходим в этот мир, ничего не имея. И поэтому жить мы должны здесь в позиции распорядителя, а не накопление. Ой, мне дом, ой, дом есть, надо больше дом. Ой, у соседа еще бассейн, и я сейчас себе. А у второй, а у этого яхта, а у этого пятая машина, а у этого коллекция машин. И это путь в никуда. Это путь, когда мы просто всего будет слишком много. Понимаете, то есть нам нужно понимать свое, иметь это откровение распорядителя, что богатство, оно не должно быть для нас опорой, это просто инструмент нормальной жизни, есть нормально, и быть сытым — это нормально, Бог не хочет, чтобы мы голодали. Какого Бога мы верим? Если он говорит, что о птицах небесных он заботится, которые не сеют, не прядут, там ничего не делают, но он заботится, Но это не пассивная часть, что я лягу на диване, а Бог будет обо мне заботиться. Нет, это значит, что я буду выполнять свое призвание, то, для чего я призван. Цветы и лилии полевые, они созданы для того, чтобы радовать наш глаз. Они созданы для того, чтобы они исполняют волю Бога. Они исполняют свое предназначение. Они просто прекрасны. Птицы, они выполняют свою часть и свою роль в круговороте природы. Мы должны выполнять свою часть в этом Божьем предназначении. А какое оно, это предназначение? Это нам предстоит узнать. И мы в этот понедельник, кстати, у нас стартует курс ProLife, где мы очень классно это разбираем, где мы... прекрасно помогаем найти это призвание, определить. Призвание начинается с вас. Призвание — это не какое-то место, пункт назначения, куда вам предстоит прийти через 50 лет. Нет, призвание, оно внутри вас. Это ваши способности, таланты, дары. Да мы же их не знаем часто. Мы же не понимаем, с какими функциями. Как утюг, тяжелый, горячий, гладит. Соковыжималка острая, давит, сок выдавливает. Ну, понимаете, что разные функции для разных целей. И нам нужно узнать свои функции, какие Бог вложил в нас, какие опции у нас есть, чем мы уникальны, чем мы неповторимы, и это использовать для царства. Большее счастье, написано блажение, но блаженство – это огромная степень счастья. Так вот, большее счастье давать, чем получать. Деяние 20:35. Кто щедр, тот будет в достатке. Кто дал другому пить, не будет жаждать. Притчи 11:25. Венец мудрых – богатство их, а глупость невежд – глупость и есть. Это притча 14:24. В доме праведника обилие сокровищ, а в прибытке нечестивого расстройство. Вот так вот. На этом будем мы завершать наш эфир. Потому что сегодня мне бы хотелось оставить вас с размышлениями, со Словом Божьим. Мы сегодня разобрали больше 20 мест из Писаний. Где-то меньше, на чем-то мы останавливались больше. Но я бы хотела вам завершить снова тем, чем мы начали. Это Второзаконием 30:16, что если ты будешь слушать заповеди Господа Бога твоего, которые я заповедую тебе сегодня. Любить Бога, Господа Бога твоего, ходить по всем его путям, не сидеть на месте, друзья мои, не сидеть на диване, не сидеть даже на лавочке в церкви, а ходить путями его и исполнять, это глагол действия, действовать согласно заповеди его и исполнять заповеди его и в бизнесе, исполнять его заповеди на работе, исполнять его заповеди в семье, исполнять его заповеди в отношениях, в служении, в евангелизации, везде нужно исполнять его заповеди и постановления его, то будешь жить и размножишься, у тебя будет всего много. У тебя будет много скота, у тебя будет много жилья, у тебя будет много... Но ты не будешь этого искать, ты не будешь к этому стремиться, это не будет прям какими-то долларами в твоих глазах. Ты будешь это делать с правильным пониманием, с правильной мыслью. Благословит тебя Господь Бог твой на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. И последнее, что в 19 стихе во Второзаконии Бог говорит: «Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю, и жизнь и смерть предложил я тебе, благословение или проклятие, избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Друзья мои, пускай выбор будет за вами, как распоряжаться деньгами, как стремиться к деньгам, но знайте, что мы за все будем давать отчет перед Богом, не за свои деньги, а за то, как мы ими распоряжаемся, за то, где было наше сердце, и за те возможности, которые у нас есть. И помните, что Бог не благословляет деньгами, Он дает силу для того, чтобы зарабатывать, Он дает силу приобретать богатство. И чтобы помнил Господа, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство. Поэтому, если вы ждали, что вам должен что-то Бог, то пора брать эту силу, пора действовать и пора достигать максимум вместе с нашим великим Богом. Я благодарю вас за этот эфир. Я приглашаю всех, кто еще не был на нашем курсе про лайф, присоединиться к нам уже в этот понедельник, 9 августа, и разобраться и со своей силой, и со своими благословениями, что Бог уже в тебя вложил, что ты уже можешь использовать на сегодняшний день, чтобы стать более организованным, дисциплинированным, как достигать цели, как выбирать спутника жизни и, самое главное, как находить свое призвание и идти в этом призвании. У меня просто сотни отзывов в телефоне, которые я не могу, у меня тогда сторис будут бесконечные, если я буду выставлять все те отзывы, которые у меня есть. Но сегодня, наверное, уделю этому внимание, чтобы вы почитали, как за 4 недели меняются мышление, отношения у людей, у парней, у девушек, и при этом разного возраста. То есть даже если вы замужем, у вас уже есть детки, или вы прожили жизнь, у нас там 50-60 лет, приходят на этот курс и начинают раскапывать свое призвание. И это потрясающе. Призвание не имеет возраста и не имеет срока годности. Поэтому в любое время приходите, будем вам очень-очень рады. И моя маленькая просьба для всех, кто слушал этот эфир и дослушал до конца, оставьте, пожалуйста, комментарий, где бы вы ни смотрели. Благодаря этим комментариям эфир Инстаграм, Ютуб понимает, что это что-то ценное, что-то важное, и начинает показывать даже тем, кто еще не подписан и не знает о нас. Поэтому благодарю вам, благодарю вас, читаю ваши прекрасные сообщения, читаю ваши благодарности, и я буду рада к вам вернуться уже в комментариях, хорошо? Все, обнимаю, до новых встреч в эфире!